Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. И с особым мнением у нас сегодня шеф-редактор журнала «New Times» Евгений Альбац. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы начнем, конечно, сейчас с новостей, которые поступают из Соединенных Штатов. Там избранный президент Барак Обама официально объявил, буквально только что это произошло, о будущих назначениях в своем кабинете. Госсекретарем, как ожидалось, будет назначена Хиллари Клинтон, а главой Министерства обороны снова будет Роберт Гейтс. Ну, ожидается еще назначение. Возможно, вот сейчас уже это происходит. Так или иначе, сегодня важный день, потому что следующий президент Соединенных Штатов говорит о том, кто у него будет в кабинете, в администрации заниматься важными вопросами национальной безопасности.
И внешней политики.
И внешней политики, да.
Да, это такое внешнеполитическое звено.
Ну, в общем, тут...
Еще будет назван Джеймс Джонс, генерал Джеймс Джонс.
Который будет советником по национальной безопасности.
Совершенно верно, который будет возглавлять, значит, Совет по национальной безопасности, тоже очень важная должность. Вот, так что это такая серьезная.
Ну, вот как-то все это как по нотам вот так происходит.
Ну, что значит по нотам?
Известные фигуры, люди, которые уже были так или иначе, там, в том или ином качестве, да, уже были в предыдущих политических конфигурациях. Достаточно предсказуемы, наверное, позиции, которые они будут занимать или нет?
Ну, назначение государственным, то есть то, что понятно, что теперь все три кандидатуры должен будет утвердить Сенат Соединенных Штатов, и это, видимо, произойдет в начале февраля, 20 числа и 20 января инаугурации, после этого можно уже подавать кандидатуру в Сенат. Так вот, в общем, скорее неожиданность то, что Барак Обама предложил пост государственного секретаря Хиллари Клинтон. Потому что когда шли праймерис, они, в общем, довольно жестко друг с другом конфликтовали. И Хиллари говорила о том, что Барак Обама не имеет внешнеполитического опыта. Это была претензия номер один. И вторая, что он не может быть главнокомандующим в силу того, что у него нет опыта. И вот теперь... И они, в общем, довольно тяжело расстались. Я имею в виду, когда закончились праймерис, еще хуже сложились отношения Барака Обамы с Биллом Клинтоном. Клинтон в одном из своих речей, по-моему, это было в Южной Каролине, он сказал что-то такое, что Барак Обама ведет себя как Джесси Джексон. Значит, пастор Джесси Джексон, такой довольно известный лидер черного меньшинства в Соединенных Штатах, который скорее можно отнести к сторонникам черного национализма. А ведь Барак Обама во время своей кампании, он всячески воздерживался от какой-либо апелляции к цвету кожи, да, потому что его тезис заключался в том, что мы все американцы, и, в общем, совершенно неважно, какого
цвета кожи. И он не делал на это ставку, безусловно.
Совершенно нет. Вот это было, ему удалось, многие говорят, что поэтому ему удалось выиграть кампанию, что ему удалось как бы и белым доказать, что его не надо опасаться, потому что черный национализм существует, и это довольно серьезная вещь в Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах. И Билл Клинтон в одной из своих речей сказал, что вот Барак Обама ведет себя как Джесси Джексон. И это вызвало невероятное возмущение команды Обамы и обиду Обамы. И, в общем, там отношения сложились довольно трудные. Есть и была еще одна проблема. Она заключается в том, что Билл Клинтон возглавляет фонд своего имени, большой благотворительный фонд, который собирает пожертвования по всему миру. И, в частности, вот когда был это страшный цунами в Юго-Восточной Азии, его фонд очень большой в этом участие принимал и так далее. И сначала в журнале Vanity Fair, а потом в газете New York Times появились журналистские расследования о том, что среди друзей и спонсоров фонда Билла Клинтона люди, которые используют, значит, президента Соединенных Штатов для установления нужных им контактов в разных странах мира. В частности, аккурат накануне, значит, очень важных, это то, что супервторник в Соединенных Штатах, середина праймерис, Нью-Йорк Таймс публикует статью о том, что Билл Клинтон прилетел в Казахстан, а Назарбаев почему-то, я сейчас уже не помню, почему-то был крайне заинтересован в том, чтобы Клинтон сказал о том, какой он замечательный демократ. Клинтон произносит эти слова о том, какой чуть ли не первый демократ Назарбаев, а с ним прилетает его спонсор и друг. И тут узнают, что одна из очень важных государственных энергетических компаний Казахстана, которая ранее была закрыта для иностранцев, открылась для друга Клинтона. Вот об этом, собственно, был материал «Нью-Йорк Таймс», потом там его опровергали, кто-то говорил, что там, так сказать, немножко были, что-то было так, что-то не так. Но, тем не менее, это колоссальный конфликт интересов. Поэтому комиссия переходного периода «Подесты» прежде всего затребовала все документы из фонда Клинтона. Надо отдать должное Биллу Клинтону. Он предоставил все документы, счета, спонсоров, с кем общается, когда встречался и так далее. И прежде всего были проверены все счета, все документы и так далее, чтобы понятно, что когда пойдет утверждение в Сенате, то республиканцы приложат усилия для того, чтобы Хиллари не прошла. Поэтому сначала проверили. Дальше было обговорено, вот как раз в журнале мы публикуем интервью с Джеймсом Хелгом, очень известным человеком на Восточном побережье, главным редактором журнала Foreign Affairs. Невероятно влиятельный журнал, который занимается именно внешнеполитическими проблемами. И так следующий шаг заключался в том, что было обговорено непосредственно с Биллом Клинтоном о том, что он, у него не будет офиса в Государственном департаменте, он никаким образом не будет принимать участие в делах своей жены. О том, что все его контакты по линии фонда теперь должны заранее согласовываться с комиссией по этике Государственного департамента.
Оборвем Евгению Альбац на полусловие. Через минуту вернемся в этот прямой эфир.
Скажи пароль и проходи.
Реклама.
В 30 минутах от Москвы вас ждет современный, высокопотенциальный, процветающий и экологически чистый город Подольск.
И новые квартиры с отделкой. В готовых домах. В микрорайоне с высоким уровнем безопасности и комфорта.
Только в декабре. Специальное предложение от Главмострой недвижимость. Любая квартира по цене 59 тысяч за квадратный метр. 926-77-77. 926-77-77. Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Уверенность, оптимизм. Volvo. До 31 декабря Volvo XC90 в полной комплектации за 1 580 000 рублей.
Независимость Volvo.
795-0099.
Новые потрясающие цены на другие модели Volvo.
795-0099.
Volvo. Вкладывай в стабильность.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Евгений Альбац, шеф-редактор журнала «New Times» в этом прямом эфире телекомпании и радиостанции. Мы говорим о назначениях, которые избранный президент Соединенных Штатов Барак Обама обещает сделать на важных постах, связанных с внешней политикой и национальной безопасностью. Евгений Альбац говорил только что об этой ситуации вокруг Хиллари Клинтон. Сама по себе история, в общем, беспрецедентная, конечно. Это очень интересно. Интересно. Супруга бывшего президента, сенатор, человек, ну, с непростой, скажем, да, там, судьбой, политической историей, репутацией и отношением к ней в политическом смысле, да, тем не менее, на пути к тому, чтобы занять пост госсекретаря, не говоря уже о том, что это будет аж целая третья по счету женщина на этом посту, только вот за самое последнее время на нашей памяти.
Да, Мадлен Амбрайт, Кондолиза Райс, и теперь... Угу. Ну, конечно, очень интересно, вот как там прорабатывался вопрос, как избежать конфликта интересов. Вот то, что, Понимаете, все-таки Билл Клинтон, как бы вообще-то президент, да, Соединенных Штатов, как известно, бывших президентов не бывает, да. Так ему ставятся условия, что он теперь обязан все свои контакты, любые деньги, которые он будет получать в свой фонд, он обязан заранее предупредить комитет по этике Государственного департамента, который это прежде рассмотрит, а потом либо даст ему разрешение, либо не даст ему разрешение.
Они могут ему не разрешить заниматься вот этим вот...
Он может, ему могут сказать, что вот эти контакты невозможно.
Хотел сказать,
получать
бизнесом?
Денег, да, но конечно, получать, бизнес, но это не бизнес. Но да. Нет, он деньги делает на выступлениях, на книгах, он миллионер уже.
Понятно, да?
Нет, это как раз чисто такое международное благотворительное организация, которая занимается благотворительностью по всему миру. Но понятно, что вот это та самая вот такая мягкая власть. Да? Понятно, что одновременно с проблемами, которые у Хиллари могут возникнуть в связи с тем, что у Билла Клинтона есть свои какие-то интересы во внешнеполитической сфере, она получает и колоссальную поддержку, потому что Клинтон был очень популярным президентом, и в остальном мире он был более популярен в конце своего срока, чем в тех же самых Соединенных Штатах Америки, как это часто бывает. И, помимо прочего, конечно, это мне однажды приходилось брать у него интервью. Он, конечно, блестящий человек, блестящий. Он такой фантастический оратор и очень хорошо формулирует. Так что это очень любопытное назначение. Предполагали, что может быть Джон Керри, Томас Дэшелл, там назывались другие фамилии. Так что это такая, это в известной мере сенсация.
Ну, вот я читала один, не один даже комментарий в связи с тем, что о том, что есть в связи с этим еще один сюжет у Обамы и у Хиллари Клинтон. Они уже соперничали на президентских выборах, и будут еще выборы через несколько лет. Снова этот процесс не останавливается, и вполне возможно, что они могли бы снова сойтись на этой площадке, а теперь, поскольку она становится, если она становится госсекретарем, то вот из этой игры он ее как бы убирает.
Нет, ну их не совсем так. Дело в том, что если Обама не справится, и в ближайшие там 3 года станет понятно, что он не тянет, да, конечно, тогда в любом случае Хиллари может пойти. Если же он покажет, что он сможет, то, как правило, после первого срока, ну, был там ситуация с Картером, с Джорджем Бушем-старшим, всякое бывает, да, но, в принципе, у действующего президента ему легче выиграть следующий срок, да, чем новому.
Чем
поэтому,
кому-то не было.
В общем, скорее всего, если Обама окажется сильным президентом, то дай бог с ним ничего не случится, и он приходит на 8 лет. Может ли после этого Хиллари избираться? Понятно, через 8 лет он не имеет права Барака Обама избираться. Там Конституция есть, там не удлиняют сроки. А может ли Хиллари, конечно, может после этого пойти? Как, собственно, Гор пошел на президентские выборы после окончания 8-летнего срока Билла Клинтона.
Ну, не дошел.
Теперь у вас был вопрос, который очень часто задают. Вот как же Обама говорил, что нам нужны перемены, а в его кабинете мы все время видим людей из администрации Клинтона. Вот тут надо... Тут есть такая...
Это вопрос, я прошу прощения, который обсуждался и в связи с предыдущей порцией назначений, связанных с экономикой и финансами, да, и теперь связанных с внешней политикой и безопасностью. Угу. Это опять вот та же история.
Дело в том, что вот это... Просто люди не очень понимают, как устроена политическая система Соединенных Штатов и как устроена бюрократия вашингтонская. Вообще, вашингтонская бюрократия – это совершенно отдельное животное. Да? Вашингтон – это город одной корпорации. Вот так же, как там Сиэтл, город Microsoft. Да? А Вашингтон – это город одной корпорации под названием «Политика». И бюрократия везде, и у нас в Москве, да, бюрократия совершенно отдельное животное. И в Вашингтоне бюрократия – это совершенно отдельное животное, хотя это совершенно другое животное просто по виду, чем наша бюрократия. Так вот, откуда Барак Обама, который до этого не был губернатором, который до этого был сенатором, молодым сенатором, значит, от штата Иллинойса, до этого был в законодательном собрании штата Иллинойс, да, у него, понятно, своей как таковой команды, да, быть не может. Это обязательно люди, которые так или иначе активисты Демократической партии. Теперь откуда он может брать людей? Значит, на первые, я как-то тут рассказывала, первые 3, 4, 5 уровней – это так называемые политические назначенцы. Да? Это люди, которые не являются карьерными бюрократами, они утверждаются Сенатом, и они, как правило, принадлежат партии своего президента, хотя, как видите, Боб Гейтс, который министр обороны, республиканец, и ждут, что будут предложены какие-то посты республиканцы-люгеры, республиканцы-кеглы и так далее.
И газеты уже пишут, что это будет двухпартийный кабинет, между прочим.
Да, ну вот мы увидим, как это будет происходить. Значит, до Билла Клинтона, который, как известно, закончил свой срок в 2000 году, предыдущий кандидат, президент-демократ был Джеймс Картер. Это было начало, самое начало 80-х годов. Не очень удачный был президент, не очень удачная была администрация. 4 года он был, потом следующий выбор он даже не сумел выиграть. Был знаменитый скандал Ран-Контрас и так далее. Значит, понятно, что люди, которые были в администрации Картера, им сейчас там где-то сильно под 80, да? Поздновато. Там как-то вот геронтологию особенно не пускают в правительство, да? Поэтому понятно, что очень много идет людей из тех, кто работал в правительстве администрации Билла Клинтона.
Который вполне себе.
Второй ресурс, значит, это вот один ресурс, откуда набираются политические назначенцы в американских правительствах. Второй ресурс – это Конгресс. Оттуда Барак Обама тоже приглашает людей. Третий ресурс – это разведывательное сообщество, которое насчитывает сейчас примерно там, 15 организаций в Соединенных Штатах, и военные, самые разные. Вот Джеймс Джонс, генерал Джеймс Джонс, он как раз представитель вот этого военного и разведывательного сообщества. Наконец, четвертый ресурс для президентского кабинета – это университеты. Джеймс Хоук говорит о том, что сейчас в университетах нет специалистов по внешней политике такого уровня, чтобы они могли претендовать на должность государственного секретаря. Ну, потому что нет таких. Вот в свое время в первом правительстве Билла Клинтона заместитель министра обороны был Грэм Аллисон, который профессор Гарвардского университета, John Kennedy School of Government, автор знаменитой книги о Карибском кризисе. Потрясающее исследование о том, как принимались решения тогда во время Карибского кризиса. Он, кстати, недолго пробыл. Ну, нет, но есть Ларри Саммерс, да, понятно, Ларри Саммерс он не только, так сказать, не только политический назначенец, чиновник, но он очень известный просто ученый-экономист. Но поэтому сейчас люди, которые приходят из академии, из университетов, они не претендуют на должности первого уровня. Да? Там мы знаем, что такой замечательный совершенно профессор Майкл Макфол, который, скорее всего, будет в Национальном совете безопасности, очень известный среди тех, кто занимается Россией, человек, написал массу книг, очень хорошо знает Россию, прекрасно говорит по-русски, да. Там, скорее всего, там такой человек, как Систанович, может прийти тоже в Государственный департамент, тоже очень известный, он в правительстве Клинтона тоже занимался, кстати, Россией, Евразией и так далее. Так что, на самом деле, для политических назначенцев ресурс у президента, который впервые избран и который никогда не возглавлял никакой исполнительный офис до этого, очень небольшой. На самом деле, надо понимать, что, например, там госсекретарь по статистике выдерживает 2-3 года. 400 тысяч миль в год они налетывают.
Работа тяжелая.
Да, и, как правило, практика показывает, что обычно 2-3 года, ну, может быть, первый срок... Два срока почти, я не помню, я могу не помнить этого, да. Значит, полагают, что, например, Боб Гейтс ближайший год будет министром обороны, потом, скорее всего, кто-то придет ему тоже на смену, да. То есть это не те назначения, которые раз и навсегда, и там... Нет, это понятно, что он будет, Барак Обама будет присматриваться. Сейчас он... Ведь сейчас ситуация, которая в истории Соединенных Штатов, пожалуй, случалась только во времена Рузвельта. Страна в условиях тяжелейшего финансового и экономического, это уже понятно, кризиса. Они ожидают, что безработица достигнет 9% в следующем году. Это колоссально много для Соединенных Штатов. То есть, например, в 2 раза вырастет. А в стране начинается рецессия, да, там, инфляция 2%, да. значит, снижение потребительского спроса и так далее. И плюс к этому страна ведет войну в двух странах, в Ираке и в Афганистане. В этой ситуации необходимо очень быстро пройти переход. Вот об этом говорили все, с кем мне приходилось говорить в Вашингтоне, что самое важное мгновенно, очень быстро пройти этот переходный период. И полагают, что Барак Обаме удастся к началу, к середине февраля основную часть кабинета сформировать, и на весь переходный период он затратит 3 месяца, а не полгода, как обычно принято. Ему просто ситуация не позволяет долго выбирать.
Я предлагаю двинуться дальше, потому что у нас есть еще важная тема российского экономического и финансового кризиса, которая очень подробно освещается в свежем номере журнала New Times. Но прежде чем мы к ней перейдем, вот у нас пару минут или чуть меньше остается до перерыва, я хочу обратить внимание вот на такую здесь таблицу в качестве перехода от американской к российской теме. Не могу сейчас найти.
Да, там где, в предыдущем разделе.
Там, где сравнение цен в Штатах и в Америке. Угу. Кризис здесь, кризис там. Понятно, он пришел к нам оттуда. Но, тем не менее, почему-то жизнь, включая там цены на бензин и на еду, она выглядит совершенно иначе. Это то, что знают все, кто едет, например, из там, Москвы, я не знаю, куда угодно, в любой американский город.
Ну, там, конечно, значительно жить дешевле в Соединенных Штатах, чем в Москве. Но это действительно, вот меня давно заинтересовал этот вопрос. Почему в стране, в которой... значит, 6,5 или 7 долларов минимально в час, это минимально установлена зарплата, а там в штате Массачусетс 9 долларов в час, минимум в час, то, что вы имеете, то, что работодатель может платить.
Не в день, а в час.
В час, да. Почему у них цены на продукты, я уже не говорю про тряпки, но цены на продукты настолько дешевле, чем у нас, да? И мы попытались заняться этим вопросом, и понятно, что в цену наших продуктов закладывается и невероятно высокая аренда, которая существует, и, конечно же, откаты, и, конечно же, взятки. Вот это, кстати, к разговору о том, что вот заниматься политикой или не заниматься политикой. Вот за коррупцию, которая существует в российской власти, за ее непрозрачность, мы каждый день платим из собственного кошелька.
Да, мы платим, причем за это, за эту самую коррупцию, когда мы платим и за бензин, и за молоко, да, и за пачку, я не знаю, там, не знаю, пару новых туфель. Мы продолжим тему российского экономического состояния через несколько минут.
В Москве на эхе краткие новости. У микрофона Марина Максимова. Здравствуйте. Вызовы национальной безопасности США являются настолько же серьезными, как экономический кризис, заявил сегодня избранный президент США Барак Обама. На пресс-конференции в Чикаго он представил сегодня кандидатов силового блока своей будущей администрации. Стать госсекретарем Обама предложил сенатору Хиллари Клинтон. Также он рассчитывает, что на своем посту министра обороны останется Роберт Гейтс. Как ожидается, советником будущего главы государства по национальной безопасности генерал в отставке Джеймса Джонса. Главой еще одного силового ведомства Министерства внутренней безопасности станет губернатор Аризоны Джанет Наполитано. Присяжные в Мосгорсуде удалились на вынесение вердикта по делу группы скинхедов, которых обвиняют в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство. По версии следствия, скинхеды жестоко избивали приезжих, снимали это на видео, затем размещали ролики в интернете, передает Интерфакс. На скамье подсудимых несколько молодых людей, им от 15 до 22 лет. Рост ВВП в России по итогам текущего года может быть в диапазоне от 6,8 до 7%. Все макроэкономические прогнозы, несмотря на непростую ситуацию, выполняются. Такие данные привел первый вице-премьер Игорь Шувалов на встрече с президентом Дмитрием Медведевым. По словам Шувалова, российская экономика демонстрирует позитивные темпы роста около 7,5%. Также Шувалов отметил, что уровень инфляции, который сейчас составляет 12,3%, ниже, чем прогнозировали эксперты в начале июня. июня. Между тем, как передает этот Артас, индекс деловой активности в промышленности в ноябре этого года упал до исторического минимума и сейчас не доходит до отметки в 40 пунктов. Доллар на завтра 27,94, евро 35,41. И о погоде завтра в столице от 3 до 5 с плюсом. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Ну что, приступим?
Даже в 21 веке на дороге попадаются не только автомобили и пешеходы. Поэтому нам, людям, необходима эффективная защита от этой напасти.
«Ингосстрах» предлагает полис на 20% дешевле для тех, кто умеет вести себя на дороге. Страховой продукт «Автопрофи» – достойная награда для настоящих профи.
Страховой продукт «Автопрофи». Подробности по телефону 956-5555. ОСАО «Ингосстрах». Привыкайте к хорошему.
Ура! Кризис!
Что происходит?
Люди радуются.
Чему? Кризису?
Конечно, ведь именно сейчас, до 31 декабря, действует специальное предложение при покупке нового автомобиля «Opel». Подробности на горячей линии «Opel 8800-202-046».
Discover Opel.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на «Эхе».
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова с особым мнением, шеф-редактор журнала «New Times» Евгений Альбац. Мы сейчас, я предлагаю обсудить тему российского экономического кризиса, потому что именно этому посвящено много страниц в свежем номере журнала «New Times». Здесь обзор того, что происходит в смысле кризиса и отношения к нему, да, и состояние жизни в российских регионах.
Ну, собственно, мы послали своих корреспондентов и попросили ответить на наши вопросы, значит, членов клуба региональной журналистики, который руководит Ирина Ясина, да, мы специально поставили вопросы. Вот мы хотели понять, что происходит в стране, вот от Москвы до самых до окраин.
Ну, общую картину происходит? Как можно оценить?
Ой, вот я, знаете, когда я писала вводную статью «Главной теме номер», я ее назвала «Другая жизнь». Я это все прочитала, я подумала о том, что мы не отдаем себе отчет в том, что прежняя жизнь уже закончилась. Она просто еще вот до Москвы, она еще катится, да? На самом деле в регионах ситуация значительно серьезнее, чем в Москве. Но есть эффект, вот о чем вчера здесь говорил Сергей Гуриев, есть эффект ящика, да. Если вы смотрите первый там или второй канал, там ведь ничего уже в стране, так сказать, все хорошо, никого не увольняют, не сокращают, заводы не встают. И вообще никаких проблем нет, да. И это делается для чего? Это делается для того, чтобы человек сидит там в каком-то городе Липецке, и он думает, не, это вот у меня плохо, да, это потому, что мой местный начальник, сукин сын, а ведь там рядом-то у всех остальных, да, я идиот, а у всех остальных все хорошо, да. И вот, вы знаете, когда я читала эти материалы, я как-то вот я абсолютно отчетливо поняла, что вот прежняя жизнь, вот там прежние 8 лет, все, они закончились, наступает какая-то другая совершенно жизнь. Жизнь, в которой, с одной стороны, не будет этого безобразного роскошества с этими Бентли, которые, значит, гуляют по Москве. С другой стороны, это жизнь, в которой, к сожалению, многие люди могут потерять работу. Это жизнь, в которой будет очень много неопределенности, будет совершенно непонятно, как будет развиваться ситуация. Это жизнь, в которой станет проблема, как государство будет оплачивать пенсии. А самое главное, мы так привыкли, что последние годы зарплата росла быстрее инфляции. Да, и доходы очень быстро росли. На самом деле производительность труда в России совершенно не соответствовала той скорости. Об этом Борис Немцов пишет у нас в номере, объясняя, почему будет девальвация. Значит, совершенно не соответствовала той
росту зарплат, росту доходов.
И вот это сейчас заканчивается. Это значит, что в стране будет больше бедных. Вот Борис Немцов прогнозирует, что сейчас примерно 15 миллионов человек, по его данным, живет за чертой бедности, а будет примерно 20 миллионов. А я напомню, что в 90-е годы когда-то цифра доходила до 40 миллионов, к концу 90-х годов эта цифра была в районе 30 миллионов. Да? То есть это многие люди, к сожалению, почувствуют на себе. Да? Вот та жизнь, которая позволяла очень много там, людям с определенным там, хотя бы среднему классу там, ездить за границу, отдыхать, она заканчивается. Вот то изобилие магазинов, к которому мы за последнее время привыкли, а ведь большая часть продуктов у нас импорт. Я не помню точных цифр, больше 70%
там очень
это
большая
импорт.
Часть, да, там разных,
самое главное,
в разных
у нас 86%
по-разному, но от 40 до 70.
Просто. Самое главное, что 86% у нас импорт лекарств. И ведь это тоже закончится. Вот эта жизнь, которой многие из нас, наверное, далеко не все, конечно, и прежде всего в больших городах, и прежде всего, конечно, в Москве, привыкли, эта жизнь заканчивается. Она закончилась, на самом деле.
Ну вот тут есть вещи, которые все, как, по крайней мере, все специалисты, да, и все эксперты прогнозируют. Все действительно говорят, что да, уровень жизни там, в разных его проявлениях, он снизится так или иначе. Больше, меньше, там, где-то больше, где-то меньше. Но это вот, это очевидно, это совершенно точно будет в следующем году. Что менее очевидно? Вот два важных вопроса. Будут ли социальные последствия и будут ли последствия политические всего этого?
Вот не существует на самом деле, вот есть целый ряд и моих коллег по демократическому движению, которые полагают, что вслед за тем, как власть потеряет возможность покупать лояльность деньгами, то, что происходило все последние 8 лет, да, когда покупалась лояльность, когда практически люди, так сказать, сказали, нам плевать, не надо нам этой свободы, не надо нам свободы СМИ, никаких, не надо нам право выбирать, но вы нам за это дело дайте, значит, вот вкусно жить и мягко спать. И вот этот обмен заканчивается, да, лояльность в обмен на свободу, это заканчивается. И кто-то полагает, что за этим могут последовать социальные взрывы. Ну, представьте себе какие-нибудь моногорода, где кроме города, кроме завода, который, вокруг которого вырос город, также строились, да, во время стройки коммунизма, да, ничего другого нет, нет другой работы. И уехать нельзя, потому что продать квартиру нельзя, купить квартиру нельзя. Да?
Понимаю, но моногорода не первый раз переживают трудные времена. Даже вот, за последние, скажем, 20 лет.
Да, Оль, вот на этот вопрос отвечает Евгений Гантмахер в этом же номере. Он говорит о том, что нельзя сравнивать с 91-м годом. Тогда, когда действительно все рухнуло, люди потеряли работу, закрылись заводы, люди потеряли в статусе и так далее, тогда очень многие люди ушли, начали создавать, быстро-быстро создавались маленькие бизнесы и большие бизнесы. Ну, мы это помним. Мы работали вместе в «Московских новостях», мы помним, как это вдруг стало вокруг, как грибы, да? Потом челночники, которые, собственно, одели Советский Союз, который был совершенно голый и разутый, которые привезли все эти куртки, там, брюки какие-то,
может,
там, и так далее.
Просто, следующая
вот Гантмахер считает, что невозможно,
туда.
Потому что вхождение в бизнес сейчас настолько трудно, настолько коррумпировано, настолько все закрыто бюрократами, и особенно бюрократами в погонах, да, что, к сожалению, он считает, что такой выход будет для очень небольшого числа людей.
С другой стороны, власть сейчас демонстрирует, правительство и премьер-министр, я имею в виду, демонстрирует готовность что-то для этого малого бизнеса сделать.
Вы имеете в виду снижение налогов?
Да.
Но это очевидная совершенно вещь, что в условиях кризиса надо снижать
налоги. Это
очевидная
вещь, её давно ожидали, безусловно, но все сходятся на том, что вполне возможно, что это только первая порция предложений будет еще. Потому что люди тоже ведь вот в Кремле и в Белом доме не дураки, они же тоже понимают, что нужно что-то делать. Что нельзя это оставлять в том виде, в котором оно существует сегодня.
При той монополизации, которая существует в российской экономике, при том, что у чиновников отсутствуют всякие мотивы допускать на торговую площадку новых игроков, я думаю, что это нереально думать, что сейчас будет так же, даже близко, сравнительно близко, легко создавать новые бизнесы, как это было в начале. Такие рогатки.
Что ты делаешь для бизнеса, такие или тебя сносят просто
такие рогатки. Такие, такой, но уровень коррупции ведь не сравним по сравнению с тем, что было в начале 90-х. Просто сравнивать же невозможно. Мы же говорим о том, что в последние годы не взяли взятки берут, отбирают, так сказать, долю в бизнесах, а очень часто говорят, там даже не блокирующие пакеты, а отдайте контрольный пакет. Так что, к сожалению, я не знаю, трудно сейчас говорить, но я не вижу, как без изменения политической системы можно говорить о том, чтобы создавались условия для развития, для самостоятельного выживания сограждан. Для этого нужна смена политической системы. Для этого нужна выборность губернаторов, чтобы у людей на местах, у начальников на местах был мотив помогать создаваться малому и среднему бизнесу, потому что тогда это и источники их финансирования, и это и те, кто за них будут голосовать. Да? Потому что тогда у людей, у которых есть свой бизнес, они начинают объединяться в ассоциации, создавать политические партии для того, чтобы лоббировать интересы свои.
Призрак Новочеркасска, о чем писал
Евгений
Гантмахер, не является ли достаточным мотивом?
Честно говоря, я думаю, что вот это то, что это тот мотив, который это то, что, тот ужас, который сейчас испытывает власть. Я, откровенно говоря, не верю, что у меня есть собственная теория на этот счет. Я не верю, что это произойдет в России. И, к сожалению, еще то поколение, которое способно к активному протесту, оно только сейчас пошло в школу. Я не вижу силы, которые... Ведь во всех авторитарных режимах все эти уличные протесты обязательно возглавляет какая-то политическая сила. Я пока не вижу той политической силы, ну, не Зюганов же, правда, которая способна возглавить уличный протест. Да? Поэтому не думаю. Но мы довольно, так сказать, по некоторым прогнозам уже весной мы довольно отчетливо увидим, что будет происходить. Да, собственно, когда вернемся после зимних каникул, мы увидим, как будут опустеют офисы, да. И уровень безработицы довольно сильно поднимется.
Это все. Это была программа «Особое мнение». Евгения Альбац, шеф-редактор журнала «New Times», была сегодня с нами в прямом эфире «Эхо Москвы» телекомпании RTVI.